Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня поговорим о Китае, стране, которая не без хитрости победила коронавирус, а теперь западные страны хотят ее за это наказать. Но не за победу над коронавирусом, а за как раз эту хитрость, за утаивание информации от других государств. С нами сегодня Тимур Умаров, консультант Московского центра «Карнеги». Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Мы поговорим с вами про конфликт из-за коронавируса между Западом и Востоком и о новой эпохе в международной политике, потому что у меня есть ощущение, что она пришла, только будет вот такая футурология от вас научная и более обоснованная. Вы, я надеюсь, мои ощущения как-то сможете рационализировать или опровергнуть. И давайте еще договоримся, что мы про вирус будем по касательной, в первую очередь про как раз отношения между государствами.
Да, конечно.
Отлично. Правда, что мир после эпидемии будет другим, и каким он будет, на ваш взгляд?
Что касается международных отношений и мировой политики, то в этом плане можно сказать, что главным трендом уже было китайско-американское соперничество, теперь этот тренд усиливается, и мы оказываемся ближе к такому новому биполярному миру.
Про соперничество давайте чуть позже поговорим и про место Европы, и включая Россию в этом соперничестве. А сначала про частную историю. Вот сейчас, когда в Китае преодолена эпидемия коронавируса, а в тех же Соединенных Штатах еще нет, в России еще нет, Китаю выставляются претензии, что Китай победил не совсем честно, что когда другие страны уже начали получать заражение, Китай не говорил никому ничего и запасался средствами для защиты. Насколько это справедливые обвинения? И что может последовать в том случае, если страны, мировое сообщество договорится, что Китай вел себя не вполне корректно?
Тут стоит сказать, что я, наверное, не думаю, что все, что сейчас есть в мировых СМИ, все пишется, это полностью правда, потому что довольно сложно проверить, насколько Китай действительно не сообщал никому о гибельности вот этого вируса для того, чтобы купить побольше медикаментов или что-то в этом роде. Но не стоит в то же время отрицать тот факт, что есть неопровержимые факты того, что Китай скрывал какие-то подробности о начале вспышки вируса. Он призывал врачей молчать. Мы знаем как минимум о нескольких кейсах. Он отказывал некоторым международным специалистам приехать в Китай и посмотреть на месте, что происходит. И не делился биоматериалами. Даже с союзниками Россия не дождалась штамма коронавируса от Китая. И это тоже факт. Для Китая действительно ставки высоки. Если сейчас то расследование, которое сейчас у всех на слуху, Альянс Пяти Глаз и ЦРУ докажут, что Китай действительно преднамеренно, да, скрывал какие-то подробности о вирусе, то это может обернуться для Китая какими-то астрономическими репарациями и чем-то в этом роде. Китай, понятно, как и, наверное, любая другая страна, сейчас находится в такой внешнеполитической защите и активно опровергает все вот эти обвинения в свою сторону. В ближайшее время, я уверен, мы будем видеть продолжение вот этого тыкания пальцами, обвинения со стороны Штатов, что Китай плохой, который доходит иногда до конспирологических теорий, что вирус — это утечка из лаборатории в Ухане. А Китай, в свою очередь, будет также обвинять Штаты в том, что они не послушались, не воспользовались, как часто пишется в китайской пропаганде, временем, которое Китай купил для всего мира. Этот мир не воспользовался, и теперь он сам виноват, а Китай тут ни при чем.
Небольшое замечание на полях. Пять глаз, о которых вы говорили, это альянс разведок. Туда входит в этот альянс разведывательные службы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Соединенных Штатов. Для тех, кто верит в конспирологию про то, что Англия все еще правит миром, это вот такое подтверждение. Англосаксонский, да, альянс. И вы сказали про то, что если расследование что-то найдет, то могут быть последствия. Но, насколько я понимаю, пять глаз не нашли никаких существенных фактов злонамеренности Китая. Китае. И, наверное, нужно отделить, ну, во-первых, конспирологию от реальных фактов, а во-вторых, политику от реальных фактов, потому что политический факт, он не обязательно основывается на какой-то реальности. Если все решили, что виноват, уже не важно, какая правда на самом деле, да ведь? Давайте сначала про фейки. Фокс писал, как вы упоминали, про лабораторный характер происхождения ковида. В ответ китайские СМИ намекали, что вообще не хоть с Уханя все и началось, но вообще вирус не китайский, что его могли подбросить чуть ли не американцы. Вот где эта тонкая грань достоверных, ну, скорее всего, достоверных, не маловероятных фактов, а где факты точно маловероятные и близкие к конспирологии?
Мысль о том, что вирус произошел в лаборатории, я бы скорее отнес к конспирологии, которую я не верю. И скажу почему. Я сам не эпидемиолог, не знаю, но, прочитав несколько исследований на эту тему, прихожу к мнению, что ученое сообщество не считает, что это может иметь хоть какой-то вес в нынешней ситуации, потому что нам, живущим в регионах, где летучие мыши не так популярны, и мы их практически не видим в своей жизни, очень сложно представить, как много их на самом деле в Южном Китае и вообще в Юго-Восточной Азии. Там действительно ежедневно тысячи, десятки и сотни тысяч людей сталкиваются с летучими мышами, входят с ними в контакт, а есть еще отдельная группа людей, которые занимаются вылавливанием диких мышей или собирают биоотходы диких летучих мышей для разных удобрений. И они находятся в очень тесном контакте с вирусами, которые эти летучие мыши могут передавать. Так вот, вероятность того, что человек, который занимается этим, заболеет, намного выше, чем вероятность того, что какой-то ученый заболеет, там, заразится вирусом в лаборатории. Это если мы говорим про теорию, что произошла утечка вируса, который хранился в лаборатории. Теорию, которая говорит, что вирус был создан искусственно, мы даже, наверное, не будем обсуждать, потому что это антинаучно, как говорят люди, которые в этом разбираются. Поэтому, да, возможно, не на рынке произошло вот эта первая, да, передача вируса к другому человеку, но на какой-то ферме или в какой-то деревне, которая занимается охотой на вот этих летучих мышей. Что вполне вероятно, потому что есть исследования, где эпидемиологи ездили в провинцию Юньнань в Южном Китае и собирали их кровь, проверяли на антитела. И обнаружили, что у 3% жителей деревень, которые живут рядом с пещерами, где живут летучие мыши, есть антитела к разным коронавирусам. Это говорит о том, что эти люди когда-то заражались, имели контакт с коронавирусом. И то, что сейчас произошло, это просто вирус успел мутировать до того, как человек выздоровел и научился передаваться от человека к человеку.
Если приходить в плоскость не реальности, не каких-то правдивых фактов, а политики, когда американские СМИ и американская администрация намекают на вину Китая и говорят, что, может быть, это была разработка или там не вполне добросовестное поведение во время борьбы с эпидемией, и когда китайские СМИ говорят, что да нет, вирус не наш, он нам подброшен, они же хотят апеллировать этим каким-то образом. Что стоит за вот этими заявлениями, какие настоящие намерения? Тут мы, наверное, должны поговорить как раз про соперничество между Соединенными Штатами и Китаем, основным сюжетом внешней политики 21 века. Какие фундаментальные есть противоречия между Востоком и Западом, и как они будут разрешаться? Является ли вот нынешняя ситуация такой уже яркой зарей этого конфликта?
Вообще, в теории пандемия должна была сплотить страны. Мне сложно представить себе обстоятельства лучше, чем нынешние, чтобы хотя бы бывшие соперники, это касается не только США и Китая, но и России, например, Западом, нынешняя ситуация действительно позволяет странам забыть про проблемы в отношениях и бороться с общим врагом, как в каких-то фильмах. Но мы наблюдаем ровно обратную ситуацию. Штаты и Китай сейчас пробивают очередное дно в своих отношениях. Почему это происходит? Почему в предыдущие 20 лет страны могли сотрудничать в похожих ситуациях, когда была эпидемия атипичного пневмонии в 2003 году, американцы сотрудничали с Китаем, когда была эпидемия Эболы, китайцы и американские ученые тоже вместе работали над созданием вакцины. Что произошло сейчас такого, что не позволяет странам сотрудничать? В первую очередь, это, конечно же, на мой взгляд, то, что пандемия реально крупнейший кризис современности. Такого никогда не происходило, и никто, наверное, кроме Билл Гейтса, не мог себе такое представить. А второе — это то, что Китай и Штаты не могут сотрудничать по-старому из-за личных качеств лидеров, которые находятся в Вашингтоне и Пекине. При нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине Китай накачал достаточно экономических мускул, нарастил военно-стратегический потенциал и стал реально получать уже дивиденды от тех реформ, которые проводил с конца 70-х. Да, в 2017 году Си Цзиньпин выступил с речью в Давосе, где как раз поставил всех в известность того, что вот теперь Китай не будет молчать во внешней политике, будет задавать адженду, и он теперь лидер глобального мира. При этом в Штатах к власти пришел Дональд Трамп. Все знают, какой он импульсивный, хаотичный бизнесмен, по сути, без опыта в политике. Но это не так важно, как то, что в Госдепартаменте, который отвечает за внешнюю политику США, за последние десятилетия произошла смена поколения дипломатов, отвечающих за политику Штатов по отношению к Китаю. На смену тем, кто еще надеялся, что вовлечение Китая, да, вот в эту мировую тусовку приведет к постепенной либерализации режима в Китае. На смену им пришли те, кто ни на что не надеется. Для них Китай уже ассоциируется с мощной экономикой, с амбициями в Южно-Китайском море, с амбициями в других приграничных территориях. Для них Китай ассоциируется уже и с проблемами, когда к ним приходят американские компании и говорят, что у них нет полного доступа на китайский рынок. В первую очередь это касается там интернет-гигантов, Google полностью запрещен в Китае, да. Это касается и проблем с кражей интеллектуальной собственности, и вот это букет всех тех проблем. Поэтому в основе лежат вот эти фундаментальные вещи, которые пандемия просто ускорила. К тому же это не только, как говорят в Штатах, Trump thing. Это не только фактор Трампа. Это еще и консенсус, к которому пришли и демократы, и республиканцы. Но благодаря пандемии этот консенсус ужесточился. Теперь неважно, кто придет в Белый дом в ноябре, если не перенесут выборы, он будет в любом случае жестче Китая.
Еще небольшое уточнение. Мы, когда представляем себе соперничество держав, нам кажется, что вот есть две большие империи, но мы в некотором таком русле противостояния США и СССР, да, двух последних классических сверхдержав, себе это представляем, что вот есть один лагерь, есть другой, они часто экономически не связаны, такие авторхичные. Но это же все не так. Мало того, что в конце 15 века поспешно европейцы открыли американский континент, так к 21 веку этот глобальный рынок, появившийся 500 с чем-то лет назад, он развился до такой степени, что никто не может жить изолированно, никто не может быть авторхичным, даже Северная Корея. Как будет выглядеть это противостояние, отстаивание своих интересов? Захваты новых рынков при использовании внешнеполитических инструментов или как? Просто приведите пример.
Да, действительно сложно себе представить, как две очень тесно связаны друг с другом крупнейшие мировые экономики, будут теперь проводить вот эту расцепку, декаплинг, в условиях, когда без глобализации мир просто не может существовать. Я думаю, что мы будем наблюдать больше проблем у китайских компаний, которые пытаются вообще работать в мире. Мы уже видели это на примере Huawei и на примере китайской технологической компании ZTE, которую американцы запретили выходить на свой рынок. Но стоит понимать еще и то, что для американского бизнеса Китай тоже лакомый кусок. Мы видели на примере NBA или Apple. В ближайшем будущем мы увидим продолжение противостояния торгового китайско-американского. Мы увидим новые санкции, мы увидим попытки снова подписать торговую сделку, если Трамп будет переизбран, потому что я не думаю, что его администрация выступит с новой идеей восстановления справедливости с их точки зрения в китайско-американских отношениях. Но стоит понимать, что и для американского бизнеса Китай не хочет терять. В первую очередь, потому что Китай уже стал мировой фабрикой, и все производственные мощности крупных американских компаний находятся в Китае. Для них это ужасно удобно, там простроена вся логистика, инфраструктура, цена труда, например, в Китае дорожает, но не критично для того, чтобы выводить оттуда свои производственные мощности. То есть для них это очень сложно совершить вот этот декаплинг, вынести свои производства, перенести их в другие страны, где еще всех тех услуг, которые предоставляет Китай, нет. Во-вторых, для американского бизнеса Китай сам по себе лакомый кусок, потому что войти на китайский рынок — это значит получить доступ к миллиардной практически аудитории. все голливудские фильмы жаждут выйти на китайский рынок. Apple не смущается того, что ему приходится цензурировать свой Apple Market для того, чтобы существовать на рынке. NBA, как мы помним, ужасно страдал и извинялся много раз после того, как сотрудник в Твиттере поддержал гонконгские протесты, и матчи баскетбольные на время не показывались в Китае. Все это о том, что вот этот процесс будет довольно долгий и очень дискомфортный для обеих стран.
Ну, то есть, если подводить такой предварительный итог и очень утрировать то, что вы сказали, соперничество будет в первую очередь экономическим и за доступ к рынке друг друга. То, что мы и так, в общем, наблюдали, и речь идет, ну, просто о каких-то миллиардах, редко когда о больших суммах в долларах товарооборота, в чью сторону, да, торговый баланс должен смещаться. При этом не будет никакой холодной войны, и вот это представление «первый мир, он же западный, второй мир, он же социалистический, и третий мир, не присоединившийся», этого всего не будет. И та же Россия не сможет играть на противоречиях.
Частично мы увидим и этот формат противостояния, только в отличие от холодной войны у нас нет идеологического противостояния коммунистического лагеря и демократического. Китай сам признал все те бонусы, которые он может получить от свободного рынка, от того, что формально он признает, что система, которая существует на Западе, имеет свои положительные стороны. В этом плане я не думаю, что Китай будет стараться экспортировать свой внутриполитический режим на другие страны, и Штатам придется с этим бороться.
Давайте я попробую, вам не видно, ну, я, в общем, собственно, это умозрительно сделаю, надеть на себя шелковые одежды китайского сановника. Смотрите, в моей логике пекинского руководителя, одного из руководителей очень большой страны и довольно мощной державы, все выглядит так. Я, как человек, относящийся к тысячелетней культуре, считаю, что в последние пару веков происходила некоторая аномалия. Моя страна, которой не одна тысяча лет, как я думаю, да, ну, там, с этим можно спорить, но, во всяком случае, моя письменная культура не одну тысячу лет насчитывает. Я думаю, что мое государство было гегемоном, и это естественная роль для него — быть культурным, религиозным, в первую очередь, экономическим центром мира. Так и было, не считая двух столетий, когда какие-то северные европейские варвары приехали и нарушили этот баланс. И вот с 70-х годов 20 века, после Дэн Сяопина и его реформ, мы возвращаем себе это естественное состояние. Причем мы, китайцы, действуем по правилам нового мира. Мы не бряцаем оружием, мы не посягаем ни на чей суверенитет, ну, за некоторыми исключениями. Мы занимаемся конкуренцией по установленным правилам. В первую очередь, как экономическая держава, строим свою экономику. А вот эти западные варвары, потомки тех самых, которые нас унижали два столетия, они ведут себя сейчас не по правилам. Они используют подлые приемы, потому что они придираются к нашим технологиям, которые мы у них же и взяли, да, просто обратили себе на пользу. Они придираются к коронавирусу и вообще нечестно играют. Если продолжать эту линию, я как китайский сановник чего должен хотеть для своей страны и в чем я вижу свою победу? В чем должна проявиться цель нашего соревнования с Западом, когда вот мы, ко всеобщему счастью, заживем в новой многотысячелетней эпохе Великого Китая?
С точки зрения китайского сановника, с вашей точки зрения, мир должен дать Китаю развиваться и не вставлять палки в колеса, как это часто заявляется в пропагандистских материалах. Понимаете, с вашей точки зрения, вы действительно пытаетесь развиваться по правилам, вы формально следуете всем тем международным законам и тем правилам, о которых вы договорились с миром. Вы вкладываете в развивающиеся экономики, вы предоставляете им кредиты на льготной основе. В то время как вы делаете все вот это, вот, кажется, формально правильно, и к этому нельзя придраться, приходят другие белые западные страны и говорят, что вы на самом деле занимаетесь не инвестициями на справедливой, да, основе, а экспансией.
Но вы Африку имеете в виду в первую очередь, где Китай строит беспроцентно дороги, ну, уже не одно десятилетие.
Да, Африку и Центральную Азию, и Латинскую Америку. Понимаете, с формальной точки зрения все это действительно может выглядеть правильно и хорошо, но в основе и по факту это и вылезает боком какими-то коррупционными скандалами, которые мы наблюдали там в Центральной Азии, в Киргизии, в Казахстане, и какими-то неформальными связями с элитами. И вот это все вам предъявляют страны Запада. Китай же хочет, чтобы все действительно было по вот этим формальностям, чтобы не совали нос в внутренние дела, инвестиции, которые Китай проводит на двусторонней основе со странами развивающимися, он считает чем-то, что касается только Китая и вот этой второй страны. И Китай не хочет, чтобы кто-то другой командовал, как следует поступать в тех или иных ситуациях, как внутри своей страны, так и в отношениях двусторонних.
Понятно. При этом можно ли сказать, что вот этот дракон, который с 70-х годов все здоровее, больше и сильнее, он еще до коронавируса закончил свой рост, и у него наступила фаза большой внутренней работы, когда нужно гармонизировать отношения. На съездах, собственно, принимались такие декларации, да, Китайской коммунистической партии, про гармонизацию, имея в виду и социальные отношения, и экологическую обстановку в стране? Или продолжится этот феноменальный многолетний взрывообразный рост, и Китаю есть еще куда расти, богатеть, развиваться?
Да, Китай количественно уже вырос, он теперь пошел расти в качестве. Мы это видим и на примере технологий. Если раньше Китай ассоциировался с дешевым ширпотребом и копиями каких-то существующих товаров, то теперь Китай — это не made in China, а created in China. Это и высокие технологии. Китай отправляет своих космонавтов в космос, строит электрокары, и мы все пользуемся китайскими смартфонами. Китай в этом плане меняется. Кроме того, руководство КНР понимает, что если раньше рост ВВП был главной причиной своей собственной легитимизации для Компартии, то теперь это не такой внушающий доверие фактор для общества. Теперь руководство Китая ищет что-то новое, что докажет, что именно Компартия знает, как правильно развиваться Китаю, что Китай продолжит также форсированно улучшать жизнь общества, как она улучшилась последние 30 лет. Поэтому внутри Китая сейчас идет активно политика вытаскивания людей из бедности. Китай смотрит на то, чтобы производство потихоньку переходили на более экологичные рельсы. Иногда это приводит к ошибкам. Все мы знаем, что китайская энергетика очень сильно завязана на угле. И из-за этого, на самом деле, и весь смог, например, в Пекине. А 2 года назад, когда китайское руководство запретило использовать уголь в Пекине и в окружающих провинциях, произошло непредсказуемое. У людей отключилось отопление, потому что это отопление было благодаря ТЭЦ, который на угле работает. И посередине зимы люди сидели в холоде. И это привело к большому недовольству в социальных сетях и стал фактором того, что даже с, казалось бы, правильными политиками в сторону большей экологичности нужно быть поаккуратнее и переходить как-то плавно.
Если подводить итоги, нынешний конфликт между Западом и Востоком, он был предопределен, и коронавирус тут еще один повод для фундаментального спора. Этот конфликт в 21 веке будет развиваться, но будет он носить, ну, если очень примерно сравнивать, как что-то вроде конкуренции между западными странами, да, предельно встроенными в систему, единую систему, в том числе экономическую, державами. Не знаю, как если бы Британия вот выходит из Евросоюза, да, или там Соединенные Штаты могут о чем-то поспорить с Германией, ну, конечно, никакого военного конфликта. И место России в этом последнее, да, поскольку это периферия, и мало чего может наша страна предложить, или нет?
Да, что касается конфликта Запада и Востока, действительно, мир становится более биполярным. Все ресурсы, которые у мира есть, они по большей части сконцентрированы, получается, сейчас в Штатах и в Китае. В этом плане в новом мире будет большую роль играть как раз все те третьи страны, которые смогут сотрудничать друг с другом, и не сотрудничать при этом с Штатами и Китаем. Есть некоторые такие инициативы, как Транс-Тихоокеанское партнерство, которое без Штатов переродилось, и можно последовать третьим странам этому примеру и дальше как-то пытаться продавливать свои интересы, задавать какую-нибудь адженду и менять какие-то аспекты миропорядка в свою сторону. Что касается аналогии с спорами между странами Запада, тут, мне кажется, это все-таки будет выглядеть немного по-другому, потому что страны Запада и США, ну, страны, например, Германия и США, они все входят в альянс НАТО, у них нет проблем с военно-стратегическими вопросами безопасности. Китай тут воспринимается Штатами как стратегический соперник. Это явно видно на примере территориальных споров в Южном Китайском море, где иногда вспыхивают какие-то местные противостояния. Да. Но к военному противостоянию я не думаю, что это приведет. Все-таки я верю в то, что мир уже настолько изменился, что военный конфликт — это настолько крайняя вероятность, что мы не увидим ничего такого в ближайшее время. И потом, сейчас война не будет выгодна абсолютно никому, несмотря на то, что военно-промышленные комплексы в обеих странах развиваются и увеличивают свой потенциал. Но по роли России в этом я бы не стал списывать ее со счетов и говорить, что она на периферии. Нет, Россия еще достаточно крупный игрок и в военно-стратегическом отношении для Китая пока очень важный. К тому же у нас с Китаем есть объективный фактор, по которым мы сотрудники, а не только ситуативный, как то соперничество с Западом. Для Китая будет по-прежнему важно поддерживать хорошие отношения с Россией и поддерживать там безопасность на нашей огромной сухопутной границе. Для Штатов Россия действительно будет играть ту же роль, которую она играла, такого немножко токсичного и такого игрока, с которым есть фундаментальные противоречия и которые не позволяют сотрудничать, но при этом не позволяют списывать как-то, убирать с шахматной доски, если хотите такую аналогию.
Спасибо. Тимур Умаров из Московского центра Карнеги.
Спасибо.
Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как трудовые мигранты переживают нынешний кризис, связанный с пандемией, как и на что они сейчас живут. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.